Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы будем читать с вами повествование о тех событиях, которые записаны в Евангелии от Матфея в 26 главе. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Иисус берет своих учеников, с которыми Он был вместе на последней вечере, и, в общем-то, вопреки обычаям, выходит посреди ночи из дому. Обычно полагалось в пасхальную ночь, когда совершалась вся пасхальная трапеза, пасхальный седер, оставаться всю ночь в доме, доедать пасхального агнца, вспоминать во всех деталях исход из Египта, который стал праздником освобождения для израильского народа. Но здесь традиция нарушена, потому что наступил новый исход. И не только для израильского народа, но для всего человечества. Исход от греха, от рабства греха, исход от того рабства, в котором находится человечество. Он идет в сад, который особо назван Гефсимания. И хотя, наверное, мы можем сказать, что это случайность, что именно этот сад, но даже его название уже дарует нам определенные мысли для размышлений. Потому что Гефсимания означает в переводе «масляничный пресс» или «масляничная давильня». В общем-то, это такое, наверное, обычное название для сада, где росли маслины, и где из этих маслин потом делали масло. Но если мы размышляем о том, что происходило, то видим даже, что в названии этого сада есть определенная символика. Скорее всего, это был сад какого-то богатого человека, опять-таки, которого мы не знаем имени, так же, как мы не знаем имен владельца того дома, где Иисус совершал последнюю трапезу с учениками. Но вот эти тайные последователи Христа, они незримо здесь присутствуют. Скорее всего, этот человек давал возможность Иисусу Христу приходить в этот сад для того, чтобы уединиться, для того, чтобы помолиться. Это было огороженное место, обычно оно огораживалось или невысоким забором, или даже такой каменной оградой. И вот Иисус идет в это место, чтобы помолиться. Он оставляет 8 своих учеников где-то в одном месте, скорее всего, у входа в этот сад, чтобы они могли там находиться, и чтобы никто не помешал бы Христу в его молитве. Берет с собой самых верных, самых преданных, тех, кого обычно называют учениками близкого круга, Петра, Иакова и Иоанна, и идет с ними, чтобы молиться. И здесь мы встречаемся с тем, что никогда не видели еще в Евангелии. Мы встречаемся с тем, что Иисус просит своих учеников помочь Ему. Иисус просит их поддержать Его. Обычно они к Нему приходили за помощью, за поддержкой, за советом, за словом учения. А здесь Он обращается к ним с просьбой, чтобы они бодрствовали и молились вместе с Ним. Но в ответ мы видим то, что, наверное, свойственно каждому из нас, свойственно человеческой природе. Мы видим в ответ безразличие. Мы видим то, что они не слышат этот призыв, они не слышат этот зов, который обращен к ним. Бодрствуйте и молитесь. Здесь же можно сказать, что и проявилось их непостоянство, или даже можно сказать безверие. Потому что Христос вновь и вновь обращается к ним с этим призывом, но они не слышат Его. Мы читаем то, что оставил нам евангелист, слова Христа, молитвы, но такое впечатление, что это только первая фраза из молитвы, потому что на последующих они просто засыпали, и мы не слышим этих фраз даже на страницах Евангелия. Здесь же можно сказать, что они проявляют и свою слабость. Они уснули, и человек, когда устает, он, для него это естественно уснуть. Когда он устает физически, да, он может уснуть, и даже мы говорим мертвецким сном. Но если человек эмоционально истощен, то тоже он может уснуть. Особенно мы видим это, наверное, по своим детям, когда что-то такое происходит с ними, да, что-то эмоциональное. И даже те маленькие дети, которых бывает сложно уложить, в этот момент они сразу тоже могут уснуть. Наверное, можно сказать, что в данном случае здесь у учеников проявляется духовная слабость, и поэтому они засыпают. Можно сказать, что здесь мы видим в учениках и безволие. Они призваны к небольшому, к совершенно конкретному, бодрствовать и молиться рядом со Христом. Всего небольшой отрезок времени. Час, говорит Христос. Возможно, это час, который прошел от одной Его молитвы до другой. В крайнем случае, получается 2 часа. Но и этого они не могут сделать. И, конечно, в противовес этому, в контрасте с этим, мы видим Христа. Он тоже человек. И, наверное, в этой ситуации, в этих обстоятельствах мы особенно видим Его как человека. Как человека, который страдает, который страждет, который переживает, но который являет лучшие черты человечества. Мы видим, что Христос находится в скорби и тесноте. И евангелист Марк говорит, что Христос ужасается. Но тем не менее, Он являет здесь силу Своего Духа. Он являет здесь свое постоянство, в отличие от непостоянства учеников. Он вновь и вновь обращается к Отцу со своей мольбой. Мы, наверное, никогда не сможем не то что понять, но даже узнать и прикоснуться, что было со Христом в эти минуты. Возможно, именно в эти минуты Христос решил, принял на Себя грех всего мира. Именно поэтому происходило это борение. Именно поэтому происходило вот это, вот эти страдания, о которых мы читаем. Не потому, что он ожидал только физических мучений, хотя, наверное, для каждого человека это было бы тяжело услышать и тяжело принять. Но он должен был принять вместе с физическими мучениями и грех всего мира. Может быть, именно тогда Христос стал грехом за нас, как говорит апостол Павел. Но здесь мы видим его постоянство. Несмотря на то, что на те сомнения, которые его посещают, несмотря на то, возможно, искушение, которое было, хотя мы здесь не читаем напрямую об искушениях, которые постигают, о том, что... Но вот эта троекратная молитва напоминает нам о его искушении, которое было после крещения. И Христос вновь и вновь обращается практически с той же молитвой к своему Отцу. Он знает, что ему необходимо претерпеть. Он знает волю своего Отца, но эта воля противоречит тому, что есть в нем, его святости, его совершенству. Он недостоин смерти. Мы часто слышим о людях, которые недостойны смерти, недостойны, чтобы умереть, о тех людях, которые могли бы жить. Но если говорить о том, кто был недостоин смерти, то, конечно же, это только Господь Иисус Христос. И тем не менее, Он принимает эту чашу из рук Отца. И в то же самое время мы видим Его решимость. Когда даже Он видит отвержение учеников, тех самых близких, кто был рядом с Ним, Он не отвергает их. Он поднимает их для того, чтобы выйти навстречу своему предателю. Он говорит: «Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». Его решение принято, и оно неизменно, потому что он знает, куда он идет. Он подчинил свою волю воле Отца. И в этом послушании мы видим пример для каждого из нас. Мы знаем волю Отца. Мы знаем волю Божью относительно нас. И часто она противоречит нашей воле. Нам кажется, как мы можем подчиниться. Но здесь, казалось бы, было неразрешимое противоречие. Но наш Господь Иисус, человек Иисус Христос, подчинился воле Небесного Отца. И поэтому это великий пример для нас и великое призвание для каждого из нас. Аминь.